Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И с Божьей помощью, перед тем, как на год попрощаться с недельной главой Ваигаш, хотелось бы еще раз вернуться в дом почти фараона, правителя Египта по имени Цфонтапанеах, о котором мы, и можно только мы, читатели книги Берешит, знаем, что это Йосеф. Ранним утром братья уехали из его дома, почти было с миром отправились в страну ханаанскую из Египта, но не тут-то было. Их нагоняет управитель дома Йосефа и обвиняет их в том, что они черной неблагодарностью отплатили его господину за гостеприимство и украли его гадательный кубок. Конечно же, братья не знают, что кубок заранее подкинут в сумку Бениамина. Братья не соглашаются признаться в том, чего они не делали. Дальше все знают. Правитель обыскивает сумки. Кубок находится в сумке Бениамина. Знают ли братья, что он подкинут? Может быть, догадываются, потому что там еще и деньги нашли у каждого в суммах. И, в общем, можно что угодно думать. Есть мидраш, который говорит о том, что братья ругали Бениамина или даже стали бить его, говоря: «Вор, сын воровки, как твоя мама в свое время украла Терафимы, так и ты вот теперь украл, и сколько можно терпеть эту дурную кровь?» Есть такие мидраши, и можно отложить их сейчас в сторону, этого напрямую не написано. Братья, понурив голову, возвращаются в дом правителя на его суд. В том, что происходит дальше, и, может быть, почему это происходит, давайте почитаем с 14 стиха 44 главы. «Воево Иуда веахав бейта Йосеф». «И пришел Иуда и братья его в дом Йосефа». Понятно, почему Тора здесь говорит «Иуда и братья», а не просто «ты пришли, братья», включая Иуду. Иуда – уже сформировавшийся лидер братьев, несмотря на то, что он не первенец, первенец Рувен. Иуда здесь лидер, еще и потому, что Иуде Яков поручил руководить этой делегацией или этой экспедицией. Так они пришли в дом Йосефа, «Вэу Удену Шам», «Йосеф еще там», «Вэплю Льфанав Арца». Они пали перед ним ниц. Йосеф начинает говорить с ними. Снова, для нас это Йосеф, для них это египетский правитель. «Вэйомарам Йосеф», и сказал им Йосеф, «Мама асэ азэ ашэр асэтэм». «Что это за дело, которое вы сделали?» «Ало едатэм кинахаш и нахэш и шашэр камони». «Вы ведь понимали, что человек, как я, он догадается, кто это сделал». И Иуда, который не знает, что кубок подкинут Бениамину, говорит, начинает свою речь с 16 стиха, «Вьемар Иуда», и сказал Иуда, «Манай марли адуни, мани дабер, ума нистадак». «Что мы скажем господину? О чем заговорим и как будем оправдываться?» Эти слова стали частью молитвы, которую мы читаем в процессе покаяния. «Элвим маца этого навдеха». «Бог нашел вину, нашел грех рабов твоих». «Инену авадим ля адуни». «Вот мы теперь рабы господину». «Гама нахну, гама шер немца агави абеду». «И мы все 10, и тот, у кого найден кубок». Такое решение... Решить этот конфликт предлагает Иуда. Он говорит, пусть теперь у господина будет 11 рабов. Один за воровство, ну и мы заодно, потому что, видимо, в этом есть и наш грех. И отвечал Йосеф, «Вьомар, халила ли меасот зот, Боже меня упаси, сделать это». А иша шер немца агави абеядо, человек, у которого в руках найден кубок, «Уели левит, он будет мне рабом, вы атем, алюли шалом элавихем, а вы идите с миром к вашему отцу». Исаев говорит, «Упаси меня Бог, за что я буду порабощать невиновных людей? Здесь есть справедливый суд, здесь нет коллективного наказания, и только тот, кто украл, тот и будет рабом». Справедливо? Справедливо. И Иуда начинает речь, которая станет центром нашего разговора. Иуда начинает речь, в конце которой он делает, как мы знаем, предложение. я останусь вместо Бениамина. Если посмотреть на то, что происходит, то происходит, давайте смотреть глазами Иуды, который не читал книгу Берешит, не знает, чем все закончится, не знает, что перед ним Йосеф, и говорит с правителем Египта. Иуда начинает свою речь и заканчивает ее предложением. Первое предложение, от которого отказался правитель, было 11 рабов. Иуда заканчивает предложение «один раб». То есть, если раньше Иуда и еще 10 рабов предлагалось получить правителю Египта, то в последний раз предлагается получить только Иуду. Это первый вопрос. Почему второе предложение лучше первого? Другой вопрос. Зачем Иуда говорит длинную речь, длинный исторический экскурс? Можно было бы сразу сказать другое предложение. И третий вопрос, наверное, самый важный. Почему Иуда рассказывает именно то, что он рассказывает? А он рассказывает то, чего совсем не было. И Йосеф, по большей части, знает, что этого не было. Давайте почитаем с 18 стиха 44 главы. «Ваигаш рав Иуда ваомер, и подступил к нему Иуда, и стал говорить, «Бедуни, мною, господин, мною клянусь, ради жизни моей, и даберна авдыха, пусть говорит раб твой про себя, дай мне, позволь мне говорить, давар бы узнай, Адуни, слово в уши господина моего, в али хар апеха бе авдеха, и да не разгорается гнев твой на раба твоего, кихамоха кипаро, потому что ты как фараон, потому что ты почти как фараон. Если разгорится гнев твой, то все это может закончиться массовой казнью. То есть ты ведь, в принципе, можешь и убить нас всех. Поэтому позволь мне говорить, не гневайся, не вели казнить, вели слово молвить». И вот слово, которое молвит Иуда. С 19 стиха. «Адуни шаалет авдав, господин спросил рабов его, то есть ты спросил нас, леймор, говоря, а еш лахем ав о ах, если у вас отец или брат». Но Йосеф этого не спрашивал. Дело было так, что когда пришли братья, Йосеф обвинил их в том, что они соглядатаи, они рассказали, что они сыновья одного человека, и у них есть еще один брат, был еще один, но его нету. Йосеф никогда не задавал им вопрос, есть ли у вас отец или брат. Почему Иуда об этом говорит? Зная, что Йосеф помнит, что так не было. Когда появилась эта идея, что Йосеф спрашивал, есть ли у них отец или брат, когда братья собирались в Египет и сказали Якову, что без Бениамина нам туда пути нет, Яков спросил, зачем же вы говорили о том, что у вас есть брат, зачем вы вообще это ему рассказали? Тут Иуда говорит, это нас правитель расспрашивал, как бы пытаясь оправдать, то зачем они болтали слишком много? Зачем Иуда здесь говорит об этом Йосефу? Давайте попытаемся остаться пока с этим вопросом. «Венемара ладуни, и сказали мы господину, ешлану авзакен, у нас есть старый отец, ваелед с кним катан и маленький сын старости его, Бениамину на тот момент больше 30 лет, но не будем об этом. Ваахав мет, а брат его умер, воеватер гули в аду, и он остался один, леймо, от матери своей, воавив а его, и отец его любит». Ничего этого, конечно же, они не рассказывали Йосефу, они рассказывали ему просто про то, что один из братьев пропал. Сейчас Иуда рассказывает то, что он чувствует, то, что стояло за теми словами, которые он коротко говорил Йосефу тогда. Ведь когда мы говорим, а один брат умер, а один брат остался, мы представляем этого брата, мы знаем гораздо больше, чем мы говорим. Здесь Иуда говорит о том, что он чувствовал тогда, когда говорил. В 21 стихе снова Иуда говорит то, чего не было. «Витомар алавдыха, и ты сказал рабам своим, ориду илай, спустите его ко мне, приведите его ко мне, веасима эйни рав, я положу на него глаз, буду присматривать здесь за ним, или посмотрю на него, или полюбуюсь им, как-то так можно понять эти слова. Как бы мы их ни переводили, это не те слова, которые Йосеф когда-либо говорил братьям. И зачем рассказывать об этом Йосефу, который хорошо помнит, как было дело? Но здесь заключается снова то, о чем думал Иуда. Когда он думал о том, что вот мы рассказываем ему о нашем брате, зачем он просит провести брата? Здесь он говорит: мы так понимали, что ты хочешь его позвать, чтобы на него посмотреть. Если бы мы думали, что ты хочешь его у нас забрать или посадить в тюрьму, или что-то с ним нехорошее сделать, мы бы его не привели. Мы привели его, потому что ты вызывал у нас доверие, потому что мы видели, что ты милостивый человек. Мы думали, что ты его зовешь, чтобы просто посмотреть на него. То есть Иуда не пересказывает Йосефу факты, это не протокол, это суждение самого Иуды. Иуда рассказывает то, что он чувствовал. «Венамар эль-адони, ло юхаль наар лазов эт авив, веазав эт авив вамет». И мы сказали, этот мальчик не может оставить своего отца, потому что если он оставит отца, тот умрет. Это тоже то, чего Иуда никогда не говорил, но можно похожие выводы делать из их разговора. «Ветумар эль-авдыха, и ты сказал рабам своим, им лё юрэдах и хэм акатан эт хэм, если младший брат ваш не спустится вместе с вами, лё тэспун и рот панай, вы больше не сможете видеть лица моего». Это тоже не то, что когда-либо Йосеф говорил. Хотя, конечно, из всех событий можно было понять, Иуда мог понять, братья, любой здоровый человек понял бы, что без Бениамина лучше им и не возвращаться в Египет. 24 стих. «В Египте алину алавдеха ави, и было, когда мы подходили к рабу твоему, отцу нашему, венагедло альдеврея дуни, и рассказали ему о словах господина нашего». То есть, и было, когда мы пришли к отцу и пересказали, о чем ты говоришь, «в йомар авину», и сказал отец наш, «Шуву шавру нану мятохель, идите-ка и добудьте нам венома». И мы сказали, «Лону халяредит, мы не сможем так спуститься. Им ешахейну акатан итану вейрадну. Но если будет наш маленький брат с нами, то мы сможем спуститься. Келону халярод пней аиш, потому что мы не сможем видеть лица человека, вейхейну акатан итану, если не будет с нами младший брат наш». Снова, это не то, что Йосеф говорил, но это то, что Иуда рассказывал Якову. Почему? Потому что он так понимал эту ситуацию. Здесь, разволновавшись, Иуда, переполненный чувствами, говорит от сердца, говорит то, что он чувствовал. Это то, что Иуда хочет донести до правителя Египта. И дальше Иуда говорит страшную вещь. «Вьомар авдеха ави элейну, и сказал нам раб твой, отец наш. А тем едатым кишнаем ельдали ишти. Вы знаете, что только двоих родила мне жена моя». Представьте себе, насколько страшная вещь. Яков говорит своим сыновьям, 10 сыновьям своим, «Вы знаете, что у меня только двое детей, и это не вы». Яков не говорил этого. Во всяком случае, мы не читаем этого, что Яков это говорил. Это то, что Иуда видит за ответом Якова. Что Якова не очень беспокоит, что где-то там арестован Шимон. Хотя на деле Яков говорил о Шимоне. Но сейчас в воспоминаниях, в переживаниях Иуды этого нет. И представьте себе, какое отношение к другим сыновьям в этой семье, если Реувен говорит Якову: «Если я не привезу Бениамина, можешь убить двух моих сыновей». Это то, что Иуда чувствует. Иуда живет с ощущением, что у Якова есть 10 нелюбимых детей и двое любимых. И он об этом здесь говорит и сказал: «Отец наш, вы знаете, что только двух родила мне жена моя». Тяжело жить с таким ощущением. «Вейце айхат мити, и ушел один из них от меня, веамар ах таров турав, и сказал я себе, наверное, зверем он растерзан, вело райтив адэна, и до сих пор я его не видел». Что значит эти слова, которые Иуда приписывает Якову? Очень часто приходилось встречать такое среди людей, которые пережили Холокост, пережили катастрофу и потеряли многих своих родственников. До самых последних дней своей жизни они надеялись, что эти потерянные родственники где-то живы и когда-то объявятся. Если не видели труп, если не видели буквально смерть своих родственников, то продолжали ждать. Дед мой пропал без вести под Киевом 7 ноября 1943 года до поздних 70-х. Бабушка моя выходила и смотрела на дорогу, и каждый вечер сидела и смотрела на дорогу, не придет ли с войны ее муж. И очень много таких ситуаций, когда женщины приходят на вокзал день за днем, чтобы, может быть, встретить своего пропавшего мужа, своего пропавшего сына. Яков, как это понимает Иуда, мы читали, что когда Якову принесли окровавленные одежды Иосифа, Яков отказывался утешиться. В отличие от Якова, Иуда знает, что Иосиф не так уж и погиб. Поэтому Яков, который отказывается утешиться, Яков, который все-таки не видел это тело, растерзанное животными, и о котором Иуда знает, что он еще не потерял своего сына, в глазах Иуды он еще до сих пор ждет Иосифа, и от этого просто очень страшно. От этого становится страшно, каково Иуде с этим жить. Иуда не знает, что перед ним не египетский правитель, что перед ним Иосиф, а Иосиф сейчас слышит всю эту еще более ужасную его глазами историю. Иуда понимает, что Яков где-то в глубине души все еще ждет Иосифа, и он не будет готов, сердце его не выдержит, если Яков будет с такой же болью ждать еще и Бениамина. Иуда понимает, сколько боли он принес отцу, что насколько страдает отец из-за него. Иуда рассказывает, не скрываясь, в присутствии многих людей, да еще и через переводчика, свое ощущение в этой семье, ощущение нелюбимого сына, рассказывает об этом уже без боли, а говорит, вот так вот сложилось, вот такое отношение у нас с отцом, вот это наша семья, это нисколечки неплохо. Он любит отца именно таким, и именно об этом он говорит. Здесь нет осуждения, здесь нет ни жалобы, ни нытья, здесь есть одна сплошная боль, переживание за отца, который все еще где-то ждет своего сына, иначе почему он говорит, я его с тех пор не видел. Здесь очень много любви к отцу, очень много смирения, очень много примирения и принятия любимого отца. И в 29 стихе «Вылакахтем гамэдзэм им панай» «И вы возьмете еще и этого от лица моего, выкарау ацон, если случится с ним какая-то беда, вы раттем эцсейвати бэреа шиола» «И сведете седины мои возле в горе преисподнюю». Яков говорил о том, что и Шимона нету, и Иосифа нету, а теперь еще с Бениамином что-то случится, и все это на меня упадет. Яков не говорил о преисподней, но снова Иуда понимает, ощущает между строк то, что происходит. «Веата, а теперь, кибаи алявдыха ави, если я приду к рабу твоему, отцу моему, веанарейнену, а мальчика этого со мной не будет, венавшок шурабе навшо, а душа его связана с его душой, их души связаны, веаяк и раоток ейнанар, и если он увидит, что нету этого юноша, вамет, он умрет, Яков умрет, если он увидит, что нету с нами юноши. Вы уриду авадеха, эцейват авдеха авейну баягон шеола. И получается, что рабы твои сведут седины отца нашего в преисподнюю. Ки авдеха аревета нар мим ави. Ибо раб твой поручился за юношу этого перед отцом моим, леймор говоря, имло вену элеха, если не приведем его к тебе, хатати ли ави коль аямим. Я буду виновен пред отцом моим во все дни жизни моей. Снова это не совсем то, что действительно было, но это то, что ощущает, то, что понимает Иуда. Эту фразу Иуды можно понять двумя путями. Мы будем виноваты в том, что отец умрет, это мы сведем его с единой в преисподнюю, потому что я поручился. И поскольку я поручился, я буду виновен, и на мне будет вина за его смерть. А можно понять, что это ибо введение к тому предложению, которое Иуда в дальнейшем сделает. Поскольку я поручился, то теперь давай сделаем так, как Иуда скажет в дальнейшем. «Веата, а теперь же, ешев на авдыха тахатанар». Пусть раб твой станет вместо юноши этого, эвет ле адуни, рабом господина моего, венар яаль и махав. А юноша пусть поднимется с братьями. «Ки эйх эле эль ави», потому что как я поднимусь к отцу своему, «Веханар эйнено ити», а юноши не со мной. «Пенере бера ашер имца эт ави», чтобы я не увидел горе, которое постигнет отца моего. О чем говорил Иуда? Почему он говорил то, чего не было? Или, скажем так, говорил то, что существовало только в его понимании? Во-первых, это урок для нас. Мы часто излагаем то, что мы видели и чувствовали. Это не всегда факт. Это не значит, что мы говорили неправду. И значит, что Иуда здесь врал напропалую. Зачем ему врать человеку, который сидит и помнит, как все было? Он говорит, как он понимал и как он чувствовал. И он говорит, мы вообще доверились тебе. Мы видели, что ты неплохой человек. Мы видели, что помимо того, что ты правитель, который равен фараону во всем, мы видели у тебя милость. Мы видели, что ты добрый и справедливый человек. И именно поверив тебе, доверившись тебе, мы привели к тебе этого юношу, нашего брата. Если бы мы тебе не доверяли, если бы мы считали тебя злым человеком, у которого нет никакой милости, мы бы не привели к тебе этого юношу. И мы видели, что ты добрый человек, и когда ты благословлял его, и когда ты проявлял заботу и спрашивал, жив ли еще отец наш, мы видели стороны твоей милости. Возможно, братья видели, и как Юсеф выходит из комнаты, в которой он ходил плакать, и были какие-то слезы у него на лице. В поступках Юсефа или в поступках египетского правителя было и много милости, были проявления справедливости. И теперь, когда этот египетский правитель сказал так несправедливо поступать, только он будет мне рабом, Иуда раскладывает, описывает правителю другую картину, картину, которую видит он, словно чтобы правитель выслушал и другую сторону. Ты хочешь поступить по справедливости? Ты справедливый или хочешь казаться справедливым? Вот тебе дополнительная информация о нашем взгляде, или моем, Иуды, взгляде на справедливость. Не на факты, нет, на справедливость, на их суть. Цель Иуды не то, чтобы Юсеф открылся своим братьям, он не знает, что это Юсеф. И он, как говорится про царей, пошел искать ослов, а нашел царство. Он своей беседой хотел достичь одного результата, а достиг другого. Но он передает всю боль, всю ту горечь, которая есть у него в семье, в которой и он тоже виновен, чувства их отца, то, как они себя чувствуют. И говорит, во всей этой ситуации, во всей этой беде мы пошли на то, чтобы привести к тебе нашего братика, потому что мы понимали, что ты милостив, и теперь прояви милость. Поэтому предложение Иуды к правителю Египта заключается не в том, ты не согласился взять 11 рабов, возьми меня. Иуда говорит правителю Египта, прояви милость, покажи, что ты добрый человек. Иуда пробуждает в нем милость, чувство справедливости, чувство порядочности, очень откровенно, можно сказать, вверх откровенности, рассказывая всю боль, которая у него в семье, боль нелюбимого сына, боль отца, который потерял сына и все еще его ждет, надеется его все-таки увидеть, а Иуда говорит еще и как единственный из детей Якова, у которого тоже умерли дети. И поскольку Йосеф-то не умер, Иуда говорит и понимает, что такое потерять действительно сыновей Иуда, единственный из братьев, у которого в стране Израиля умерли сыновья. И от этой боли Иуда произносит свою речь, обращаясь к самым-самым человеческим чувствам египетского правителя. Иуда, еще раз напомню, не говорил с Йосефом, он говорил с правителем Египта. И его задача была добиться того, чего он хочет от египетского правителя, не от Йосефа. У него не было цели, чтобы Йосеф раскрылся. И вот с этой точки зрения можно понять, во-первых, зачем Иуда говорит такую длинную речь. Во-вторых, он не изменяет факты. Он говорит о своем внутреннем мире. Он раскрывает свою внутреннюю сущность, свои внутренние переживания. Представьте себе, в присутствии многих людей и через переводчика, насколько это сильный поступок. И он, раскрывая человечное в себе, ждет, что резонанса отзовется человеческая сторона в египетском правителе, и египетский правитель пойдет ему навстречу и сделает, чтобы он сам был рабом вместо Бениамина. Вот такой взгляд, может быть, под несколько другим углом, на речь Иуды перед Йосефом. И теперь мы можем на год попрощаться с недельной главой Вайгаш. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей или изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, терпения, упования. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.